Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжаем наши уроки по изучению книги Мухтасар. На прошлых уроках мы подробно разбирали биографию имамов, имамов Мазабов, четыре Мазаба по фикха, имама Абу Ханиф, Малика, Шафи и Ахмада. И разбирали, подробно рассказывали про жизнь наших праведных предков, салиф и салих, о том, что все, что благое есть, это следование за этими имамами и предводителем уми прошлого. На прошлых уроках мы достаточно подробно останавливались на имамах по фикху и не касались имамов по акиде, то есть ученых, которые являются авторитетами в области и'тикада. И это было по нескольким причинам. Одна из главных, потому что мазхабы фикхи и имамы фикхи, они раньше были чисто исторически, поэтому мы сначала говорили о них. Хотя книга, которую мы читаем, Мухтасар, она касается вопросов основ вероубеждения, Усулюддин, то надо пару слов сказать и об имамах по акиде. Мусульмане обычно знают, кто такой имам Абу Ханифа, знают, кто такой имам Шафии или Малик, ну, по крайней мере, слышали эти имена, или знают, что вот есть ханафитский мазхаб, шафиитский. Но, к сожалению, многие мусульмане не знают наших имамов в акиде. Поэтому, когда спрашивают, какая у тебя акида, люди не могут назвать своего имама в акиде. И в каждой научной области, в каждой науке мусульманин должен иметь своего имама. Имам Ахмад, ради Аллаху Та'аля Анху, одному из своих учеников сказал, что «Мой сынок, я, говорит, тебе предостерегаю, чтобы у тебя в каком-то вопросе не было имама». Поэтому в каждом вопросе, в каждой науке есть свои имамы, которые достигли высот знаний в этих науках, и понимание этой науки мы должны брать у них. Не самостоятельно, пренебрегая цепочкой ученых, а именно у них. Такие имамы есть и в акиде, и в фикхе, и в хадисе есть, и в арабской грамматике, и в языке. И в каждой науке есть имамы, чье слово является авторитетом и доводом. И последующие ученые обращаются к их пониманию. И если историю ислама понимать в этом ключе, то проблем у мусульман будет намного меньше, чем сейчас. И два великих имама, Ахлю Сунна валь Джамаа, два великих имама по акиде, следование которых объединили все мусульмане, это Абуль-Хасан аль-Ашхари, рахматуллах алей, и Абу-Мансур аль-Матруди. Эти два имама существовали приблизительно в одно время. Они существовали в разных частях халифата. Имам Абуль-Хасан аль-Ашхари, рахимуллах, был на территории Басры, Шама, Багдада, Ирака, вот в этой территории был. Абу-Мансур Матруди, рахматуллах алей, он был на территории Самарканда, с территории современной Средней Азии. Он находился там. И независимо друг от друга, не зная друг о друге, не читая книг друг друга, они сформулировали абсолютно одинаковое положение вероубеждения мусульман. Это один из караматов Ахлюс-Сунна валь-Джамаа. То, что ни Абуль-Хасан аш-Ашари, ни Абу-Мансур аль-Матуриди от себя ничего не выдумывали, и что их акида – это не плод их воображения, как сейчас пытаются выставить, а это именно следование за пророком, доказательство этому является, что люди, не зная друг о друге, в разных частях халифата сказали одно и то же. И разъяснили одну и ту же акиду. И они отличаются только в некоторых выражениях и формулировках. Поэтому, когда ты говоришь, что я ашарит, это подразумевает, что ты матуридит. Ты говоришь, я следую акиде матуриди, то же самое, что ашари. Это два названия разных появилось, потому что они существовали разделены друг от друга исторически. Но то, что за этим подразумевается, смысл у них одинаковый. Поэтому это два наших имама в вопросах вероубеждения, в вопросах того, как надо понимать акиду, аль-акидатуль ислами, исламское вероубеждение. Теперь некоторые могут спросить, зачем себя называть там ашаритом или шафиитом, почему нельзя сказать только мусульманин. Ведь сахабы так себя называли. Проблем бы не было, и никто не говорит, что себя мусульманином называть нельзя, или чтобы люди не называли себя мусульманами. Проблема не в этом, проблема не в названиях и как себя назвать. Проблема в том, что за этим названием стоит. Проблема в том, что за этим названием стоит. И история складывалась так, исламского богословия, что в какие-то периоды возникали какие-то секты. Сначала появились хариджиты, потом появились шииты, потом появились кадариты, джахимиты, различные течения, в которых отделялись, отпочковывались. И они приобретали свои названия какие-то там, джахимиты, например, мутазилиты и так далее. У них были свои названия, у них были свои имамы, и они уже, эти течения назывались их именами и этими названиями. И затем из числа мусульман-суннитов некоторые алимы начинали с ними спорить, дискутировать, объяснять, что те положения, на которых они стоят, ложные. И потом уже в книгах по истории эти убеждения суннитов, которые отстаивал этот имам, стали называть именем этого человека, который спорил. То есть не потому, что он что-то новое придумал, просто он настолько хорошо дискутировал с людьми, настолько хорошо опровергал ересь, что вот то, что он исповедовал, стали называть его именем. Ашари, например, Ашари. Абуль-Хасан Ашари, рахматуллай, ничего нового не придумал. И когда мы называем акиду Ашария его именем, говорим, мы ашариты, мы не подразумеваем, что имам Ашари, рахимуллах, принес какую-то философию, принес какое-то течение свое организовал. Нет, просто он смог на уровне логики отстоять те убеждения, которые мусульмане всегда исповедовали. Мусульмане, ахлю сунна, всегда исповедовали, что Аллаха можно увидеть в раю. Можно увидеть. И верующие, искренне верующие, увидят Аллаха в раю. Без образа, без направления, без как. И как мы его увидим, мы не знаем. Но мы отстаиваем убеждение, что Аллаха можно увидеть в раю. Некоторые группы появились, говорили, что нет, Аллаха нельзя увидеть. Аллаха нельзя увидеть, и вот отвергали это убеждение. Имам Ашари, рахимуллах, смог в споре с ними доказать обратное. И поэтому это убеждение стали называть имам Ашари, что вот тот, кто говорит, что Аллаха можно увидеть в раю, Ашарит, Ашарит. Но не значит, что имам Ашари что-то новое придумал. Это очень важно понять, что люди сейчас, они обычно видят только поверхность, там слова, там течение, группы и так далее, но надо понимать, что за этими словами стоит. Ибо ильм, знание, это понимать, что стоит за словами, не просто не обманываться какими-то там ярлыками и названиями. Поэтому имам Абуль-Хасан Ашари смог отстоять в дискуссиях и в спорах истинное убеждение суннитов. И поэтому это убеждение потом исторически стало называться его именем. Есть такая история, что одна из напастей и бед мусульман – это были мутазилиты. Это была группа когда-то суннитов, которые стали читать книги по греческой философии и стали считать, что в Коране есть что-то противоречащее логике. И начали говорить, что нет, это противоречит разуму, это надо отрицать или надо толковать по-другому. И они впали в очень много заблуждений, ошибок. Но так как они любили разговаривать языком логики и не принимали доказательства Корана и Сунны, когда ты им приводил, они толковали по-иному. Поэтому с ними нужно было спорить доводами разума, логически. Логически. И поэтому они долгое время были напастью для мусульман, и не получалось их достойным образом опровергнуть. И они даже захватили власть, некоторые халифы стали разделять частично их убеждения, и все муки, которые имам Ахмад вынес, про которые мы подробно рассказывали, они связаны с тем, что эти мутазилиты частично на свою сторону переняли некоторых халифов. И не получалось с ними дискутировать. А мутазилиты очень любили спорить, всех звали на бахсы, на диспуты. И вот имам Абуль-Хасан Ашари сам, он был сам из числа мутазилитов когда-то. Он, его отчим был мутазилитом, Аль-Кади Джуба, и очень известный мутазилит. И он вырос в мутазилитской среде, получил мутазилитское образование, был очень большим мутазилитским алимом тех времен в Басре. И какое-то время, получая знания, он, видимо, начал сомневаться в том, что он исповедовал. И про него рассказывают такую историю, что ему во сне пророк, алейхиссаляту вассалям, приснился. И он ему сказал, начинай защищать мою сунну, начинай отстаивать мою сунну. Ну, сначала он говорил, что нет, я стою там на сунне, это все правильно, то, что я исповедую. И несколько раз ему этот сон снился, и потом он в Басре зашел на минбар и сказал, что я, Абуль-Хасан Ашари, исповедовал такие-то, такие-то убеждения, мутазилитские, я каюсь. Я перехожу в мазаб Ахлю Сунна Джамаа, на мазабе салифов, Мазхаб Абу Ханифы, Акиди Мазхаб Шафии, Ахмада и так далее, и перехожу на их убеждения. И затем он сразу опроверг всех там тогдашних мутазилитов. И настолько вот это было облегчение для суннитов, для обычных мусульман, что практически любой мусульманин, который имел начальное образование, мог подойти к мутазилиту, зная, что имам Ашари сказал доводом, и его опровергнуть. И все говорили, ага, ты уже Ашари прочитал, даже при жизни имам Ашари. Какой-нибудь там обычный мусульманин, суннит, подходит к мутазилиту, задает ему ряд вопросов, того не получается ответить, он говорит, а, ты это от Ашари взял, ты это у Ашари взял, и так далее. И вот это имя Ашари, Ашари, оно стало распространяться среди мусульман. Он приобрел известность, его ученики смогли уже на территории всего халифата отстоять убеждения Ахлю Сунна, и через какое-то одно поколение эти убеждения, которые имам Ашари отстаивал, стали называть ашаризмом, или аль-Ашария, или аль-Ашайра. И шафииты следовали этому мазхабу в убеждениях, все маликиты следовали этому, за этим убеждением, ханафиты на территории Средней Азии тоже следовали этим убеждению, но они их называли по имени своего имама Абу Мансур аль-Матуриди, и называли это матуридизмом. Но это было то же самое, имам Абу Мансур аль-Матуриди на территории Средней Азии тоже опровергал мутазилитов и то же самое это сделал. Поэтому это два мазхаба, два законных убеждения мусульман, но суть в них различна только в названиях, это одно и то же. И поэтому, если человек хочет стоять на том, на чем стояли сподвижники, на том, на чем стояли табиины и имамы, четыре имама, они должны следовать этим убеждениям. Ибо в этих убеждениях заключена суть того, что исповедовали наши имамы, исповедовали сахаби. Да будет Аллах ими всеми доволен. Поэтому мы называем себя ашаритами или матуридитами. И в этом названии нет отделения от мусульман и нет отпочковывания от мусульман, как сейчас пытаются это выставить или представить. Поэтому это очень важно знать, кто наши имамы и от кого мы берем религию. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, мы говорили эти слова, но их надо повторять каждый раз, что религия – это наша плоть и кровь, и мы должны брать ее, смотреть, у кого ее берем. Ибо от этого зависит наше участие в ахирате. От нашей акиды, от наших вероубеждений, о том, как мы Аллаха субхану тааля описываем, что мы Аллаху предаем обязательного, что мы от Аллаха отрицаем, от этого будет зависеть наша участь. И пророк, алейхиссалату вассалям, пришел с исправлением акиды в первую очередь, потому что распространился ширк. Потому что был ширк, люди верили, что кто-то помимо Аллаха им может принести пользу. И начинали этим чему-то поклоняться, идолам, деньгам, еще чему-то, славе, самим себе. И пророк, алейхиссалату вассалям, одна из его миссий, помимо принесения нам шариата, закона, это было исправление акиды. Поэтому наша религия, она состоит из таухида и шария. Таухид – единобожие, вера в то, что нет ничего и никого достойного поклонения, кроме Аллаха субхана тааля. Некоторые понятия «ля иляха илля Аллах» думают, что это означает «нет Бога, кроме Аллаха». Это неправильное разъяснение «ля иляха илля Аллах». Илях – это тот, кому поклоняются. Поэтому, когда мы говорим «ля иляха илля Аллах», мы говорим, что нет никого и ничего достойного для поклонения, кроме Аллаха. И что такое достойное поклонение? Это тот, кто нам может принести пользу или навредить. Поэтому «илях» в книгах по грамматике и арабского языка называют тот, кто может сотворить что-то или уничтожить. Соответственно, тот, кто имеет силу, «аль-куа», кто имеет «куа», то есть тот, кто может на что-то влиять. И человек, он такое создание, Аллах дал ему акль, и он во всем ищет какой-то смысл или пользу. И человек редко делает то, что-то абсолютно бесполезное. Он всегда считает, что в этом есть какая-то польза. Он получает либо наслаждение, либо он что-то делает, потому что он это наслаждение получает. Либо он считает, что ложно считает, что в этом какой-то смысл есть. Или считает, что другие будут его почитать, или это принесет ему известность. В нем всегда есть мотив. И, естественно, у человека будет какой-то мотив, если он кому-то или чему-то поклоняется. Если, например, человек поклоняется какому-то идолу, ставит себе какого-то там деревянного башка, делает ему сужда, взывает к нему и так далее, почему он так делает? На основании чего? На основании того, что он считает, что этот божок может ему чем-то помочь. Если он считает, что этот божок ему никак не поможет, ничего не сделает, ни пользы, ни вред не принесет, это абсолютно бесполезный стакан, он пнет его ногой и пойдет дальше. Правильно же? Значит, человек кому-то поклоняется или чему-то, лишь веря в то, что это имеет силу. Или может ему навредить, если он не будет ему поклоняться, либо может принести ему пользу, если он будет этому поклоняться. Вот как мыслит человек. И джагль, или почему эпоха до пришествия пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, называется джагилия. Это от слова джагль, невежество. И невежество, тотальное невежество, которое было в умах людей тогда, оно заключалось в том, что люди верили и исповедовали разные виды ширка. Были часть, то есть ширк – это предание Аллаху субхану тааля сотоварища. То есть исповедовать, что есть кто-то или что-то наравне с Аллахом, который может принести пользу или вред. И это есть ширк. То есть ширк – это от предавания Аллаху сотоварища. То есть есть кто-то наравне с Аллахом, кто может тебе навредить или принести пользу. Это означает слово ширк. И предание Аллаху шарика, сотоварища, это значит считать, что наравне с Аллахом, субхана тааля, есть кто-то или что-то, которое может нам принести пользу или навредить. И если человек это исповедует, он является мушриком. И его убеждение является ширком. Если он это исповедует, это акида, вот есть Аллах Субхана Тааля, он там меня сотворил, меня уничтожил, там есть кто-то еще там какой-то такой-то, он мне там, не знаю, там здоровье дает, омолаживает меня, есть кто-то еще, он мне там риск дает, есть кто-то еще и так далее, и так далее. То есть он верит в Аллаха, и есть кто-то еще или кто-то, который приносит ему пользу. Это убеждение является ширком. Но ширк есть разный. Ширк есть разный. Есть ширк индуистов и абсолютных язычников, которые считают, что есть множество божеств, разные боги есть. У них есть разные имена, там один за это отвечает, там сотворил небеса, землю, этот там отвечает там, за рождение и так далее. Целый пантеон богов рисуют, там схемы есть, этот от того произошел и так далее. Как мы там рождаемся, у нас там своя генеалогия есть, там своего рода, так у них своих божеств есть. Это абсолютный ширк, он распространен на территории индуизма, среди разных культов Амазонки, в Африке и так далее. Это, к сожалению, в наши дни есть это невежество, ширк. Ибо ширк — это невежество, джагль. Это джагль — это незнание. Незнание того, что есть на самом деле. На самом деле ничего, кроме Аллаха, нет мощи и силы. И кто это не знает, тот джагль, в широком смысле слова. И поэтому эпоха называется джагилия, невежество. Потому что были племена или люди, и арабы, которым пророк Мухаммад, салям, из числа которых сам был, эти арабы считали, что они не верили в существование, как индуисты, что наравне с Аллахом был какой-то бог, второй бог, третий и так далее, которые бы за что-то отвечали. Но у них был свой пантеон богов, который они считали, что какую-то там небольшую пользу он может принести. Какую-то пользу. Поэтому если у этих язычников спрашивали, кто сотворил небеса и землю, они отвечали «Аллах». Они отвечали «Аллах». В Коране есть об этом аят. Они не говорили там «Кришна» или там «Будда» там, или что-то еще. Они говорили «Аллах», как говорили христиане и иудеи. Они говорили «Аллах». Но они считали, что наравне с Аллахом, субхана тааля, там, у них есть Лут, Руза, там разные имена у них есть. Есть эти божества, которые там могут помочь ему, принести удачу, там, ну и в прочие ерунду веровали. И поэтому они им поклонялись. То есть ширк – это следствие убеждения в том, что кто-то или что-то может тебе принести пользу. А не просто… Поэтому если ты говоришь, просто взываешь «О, такой-то, помоги мне!» В каком случае это взывание является ширком? В том случае, если ты убежден, что вот тот, кому ты взываешь, может тебе помочь или навредить. В этом случае это является ширком. А если ты идешь к доктору и говоришь, доктор, помоги мне, является это ширком или нет? Вот ты идешь к доктору и говоришь, доктор, помоги мне, или вы, доктор, вылечите меня. В каком случае это действие, это взывание, ты же взываешь к доктору, доктор, помоги мне, вылечи меня, доктор. В каком случае это взывание является ширком, а в каком случае это не является ширком? Если ты считаешь, что у этого доктора есть некая сила внутренняя, увод, который может тебе помочь, может тебе вылечить, может тебе помочь, это является ширком. Неважно, живой доктор, мертвый доктор, ты приходишь и говоришь, доктор, вылечи меня, и ты считаешь, что этот доктор имеет мощь, имеет силу, тогда это ширк. Это ширк. Потому что ты считаешь, что наравне с Аллахом, субхана тааля, есть кто-то или что-то независимое, которое приносит пользу или вредит. Вот это убеждение является ширком. А если ты считаешь, что этот доктор и лекарство – это одна из причин, по которой Аллах Субхана Тааля нас лечит, если захочет. А если захочет, не лечит. И ты приходишь, говоришь, доктор, помоги мне. Но в сердце ты не веришь, что именно это лекарство тебе помогает, или этот доктор имеет такую силу тебе помочь. Ты просто считаешь, что это причина, сабаб. Этот мир состоит из причин. Асбаб, сабаб, ибо сказано, привяжи верблюда, потом надейся на Аллаха. Естественно, итог от Аллаха, ни от доктора, ни от лекарства. Лекарство не имеет никакой силы над нами, и в нем нет никакого увата. Все от Аллаха, каждое действие, все, что в этом мире происходит, это Аллах, субхану тааля, творит без посредничества. И лекарство ничего не творит, оно является причиной, по которой Аллах, субхану тааля, вылечит нас. Но лечит нас Аллах, субхану тааля. И болезнь дает нам Аллах Субхана Тааля. Не какие-то там, не то, что мы там пошли и простыли, там холод, и поэтому я заболел. Нет, Аллах Субхана Тааля сотворил болезнь, и Аллах Субхана Тааля лечит нас. Просто Аллах Субхана Тааля сделал, что этот мир состоит из причин. Чтобы получить риск, мы работаем. И потому что этот мир состоит из причин, люди забыли Аллаха. И начали думать, что эти причины им и дают что-то. Зарплата дает риск, доктор лечит, лекарство помогает, огонь там сжигает, ножик режет и так далее. И люди в своем невежестве, то, что отвлеклись от Аллаха, видя только это мирское, видя только дунья, живут только материальными благами, ценностями, они забыли того, кто стоит за этим доктором, того, кто сотворил этого доктора, и тот, кто лечит нас, тот не посылает нам болезни и так далее, забывают люди в пылу мирской суеты. И по своему невежеству начинают считать, что вот эти вещи им приносят пользу или вред. И потом люди начинают им поклоняться. Вот это был ширк язычников Мекки. Это очень важно понять, потому что в наши дни очень много мусульман из-за любви к праведникам или к аулия Аллаха обвиняют это в ширке. Это не является ширком. Любить кого-то и даже взывать кому-то ширком не является. Ширком является, если ты взываешь с убеждением, что этот может помочь. У него есть сила, независимая от Аллаха, тебе что-то дать. Или независимая от Аллаха, что-то тебе навредить. Эти убеждения являются ширком. Мусульман нет таких убеждений. Мусульмане в это не верят. Они верят, что «Ля иляха илля Аллах, о Мухаммаду Расулюлла». Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха Субхана Тааля. И никто не скажет, что это мой Бог. Язычники Мекки говорили, что вот это мой Бог, это мой божок, я ему поклоняюсь, я ему айбаду делаю. И так далее, и так далее. Они это говорили и были в этом убеждены. Поэтому они были мушриками. В этом заключался их ширк. Поэтому пророк и в Коране назван аль-мушрикун, предающий Аллаху Субхану Тааля сотоварища. В чем сотоварища? В том, что у него есть сила и мощь помочь или навредить наравне с Аллахом Субхану Тааля. Поэтому это очень важно понимать, что такое таухид и что такое ширк. И если, потому что это уже такие два термина, в которых очень много спекуляций в наши дни, люди там не к месту их употребляют, все подряд ширком называют и так далее. А все от того, что люди не понимают, что это понятие означает. Термин. Да, вот если ты что-то называешь, это ширк. Дай определение ширка. Что такое ширк? Какой смысл, какие ученые так сказали, в каком словаре это написано и так далее. В основе, чтобы о каком-то понятии рассуждать, нужно идти в первооснову, понять определение, тахриф, чем мы апеллируем и так далее. Это и есть научный метод. А так кидаться, там взывать там, каулия и так далее, это ширк и так далее, это является невежеством. Ибо есть, во-первых, есть достоверные хадисы от пророка, алейхиссаляту вассалям, на эту тему. О том, что взывать к мертвым не является ширком. Если ты не убежден, что они приносят пользу или вред, ну, помимо Аллаха Субхана Тааля, они являются причиной, которую Аллах создал. Ибо любовь к кому-то, любовь к хорошим людям, это причина для хорошего, чтобы Аллах Субхана Тааля нас одарил чем-нибудь. А любовь к плохим людям, это причина, по которой Аллах Субхана Тааля может нас сделать заблудшими. Поэтому говорят, что человек с теми, кого он любит. И поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, нам говорит смотреть, у кого мы берем акиду, даже просто сидеть с заблудшими и ахлю бид'а, мусульманам нельзя категорически. Ибо их убеждение – это одно из наущений шайтана. И задача шайтана – это чтобы мусульмане разделились на основе вероубеждения, чтобы одна акида появилась, другая акида, и чтобы мы, вот как сейчас мы находимся, были растерянности. Мы не знаем, кому следовать. Если любой мусульманин придет в мечеть и начнет каждого слушать, что к чему он придет? Он поймет, что он не знает, за кому следовать. И будет ходить, думать, там, волноваться, субханаллах, это есть группа, это есть, кому мне примкнуть, к этим тем и так далее. Это все работа шайтана. А как джинны размножаются? Они трутся друг от друга. Поэтому и так плодятся. Поэтому нам нельзя находиться с этими заблудшими. Ибо просто от того, что мы сидим рядом с ними, это убеждение, состояние, вот это сердце их может прийти на нас. Это пишет Ан-Набулси, великий ученый ислама, в одной из своих книг, что эти заблудшие ахлю бида таким образом и размножаются, и поэтому не надо рядом даже с ними находиться. Мы не алимы, мы не достигли высот науки, чтобы с кем-то спорить, кого-то переубеждать. Поэтому наша задача найти своего чабана и держаться, вот идти за этим. Не спорить с кем-то, не пытаться кого-то наставить и так далее, воззвать и так далее. Мы живем в ахир-замане, а в том времени, о котором улема делали дуа, чтобы они в нем не оказались. Так Аллах Субхану Тааля предопределил, что мы как раз в нем оказались. Поэтому наша задача найти ту спасшуюся общину, Тайфа Мансура, Фирка Наджа, и за этими имамами. Кто являются нашими имамами-руководителями? Вот их имена нам надо узнать, и вот за этим и идти за ними. Они, соответственно, идут за пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Если человек говорит, что мне не нужны имамы, у меня есть перевод Корана, перевод Бухари, и что мне этого достаточно, ну, вперед, в ахирате посмотрим, у кого какая участь будет. Ибо кто лучше понимает Коран, этот человек или имам Шафии? Ответ очевиден. Ответ очевиден. Поэтому мусульманин именно так и должен рассуждать. Не я знаю, не я разберусь, не я самый умный, не у меня есть далиль, а он должен разбирать, что я слабый, я незнающий. И именно люди с таким пониманием, они получат баракат. Если человек считает, что он знающий, то в его деяниях, его знаниях бараката никогда не будет. Бараката не будет. И подтверждением этому приведу несколько слов, чтобы мы не думали, что мы самые знающие, табиинов. Табиины – это та группа людей, которые получили знания ислама от сподвижников, от самих сахаби, которые сидели вместе рядом с ними, видели их, разговаривали с ними, пытались как-то услужить им и так далее. Обычно многие великие алимы из числа табиинов – это были слуги сподвижников. Например, Нафи. Нафи – это великий мухаддис. Это один из учителей имама Малика. А он был слугой Абдулла ибн Умара, сын Умара аль-Хаттаба, который также был сподвижником. Оба были отец и сын, оба были сподвижники. И Нафи был его помощник и слугой. Потом он его отпустил, он был волеотступником. Он был одним из самых знающих числа табиинов. И многие так были. И, в частности, сказал Муджахид. Муджахид – это ученик Ибн Аббаса. Абдулла Ибн Аббаса. А Ибн Аббас, ради Аллаху Ангу, это тот сподвижник, о котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал дуа. «О Аллах, научи его пониманию Корана и толкованию Корана». Кто может быть такой человек, если сам пророк, алейхиссалату вассалям, такой дуа сделал о нем? И вот что говорит Муджахид о себе и о своем поколении табиинов. А мы знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что лучшее поколение мое, то есть я и мои сподвижники, затем, которые придут после них и которые придут после них. Вот что он сказал. «Захабаль уляма», он сказал, «ушли ученые, нет ученых больше». «Валям ябка иляль муталимун», и никого не осталось, кроме муталимов, которые у них учатся. Вот что они сказали. Но они и сказали так не потому, что действительно в смысле ильма ушло, то есть знание о Куране ушло, фих ушло и так далее. Это, во-первых, они сказали, потому что считали, что по сравнению с этими сподвижниками они никто. Они невежественны, у них нет знания, у них нет такого поклонения Аллаху, которое было у сподвижников, ибо они видели пророка, алейхиссалату вассалям, а они нет. И вот именно из-за этого факта они себя принижали и говорили, что знающие они, и ушли сподвижники, ушло знание, так они понимали. Это во-первых. То есть они, как они себя принижали. Мы же, наверное, самое возгордившееся поколение. Вот наш век самый возгордившийся, который считает, что мы самые знающие, мы знаем больше всех. Но посмотрите, что говорили табиины о себе. Ученые ушли, а остались только муталимы, остались только ученики. Муталим – это ученик, то есть тот, кто начинает получать знания. И так они себя оценивали по сравнению с подвижниками. Как же мы себя через… Это было всего лишь второе поколение мусульман. А мы какое? 15 век по хиджре сейчас идет. Мы кто такие тогда? Если считаем, что можем самостоятельно понимать Куран и Сунну, оставив сподвижников, оставив табиинов, имамов и так далее. Что мы из себя представляем? Это во-первых. И во-вторых, в их время ильм был не то же самое, что в наше время. Ильм, понимание, что такое знание. В их время, во времена салифов, они знание понимали что-то по-другому. Что такое у нас знание? Это обычно как руки в намазе держать, как там чем шевелить, там нарушает это омовение, не нарушает это омовение, как торговлю вести, там брак, хукмы развода, это там, при этом при таких словах есть развод, при таких словах нет развода, и так далее. Вот это стало ильм. Ну там еще глагол спрягать туда-сюда, там такая частица в какой падеж стоит, какая в такой. Вот что такое ильм в наши дни. В их дни ильм был совершенно другой вещью. И когда умер Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля анху, ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, тоже великий сподвижник, великий ученый, великий толкователь Корана, он сказал, когда он умер, умерло 9 десятых знания. И один сподвижник сказал, «Субханаллах, как ты такое можешь сказать, если живы еще такие великие сподвижники?» Он сказал, «Я не имею в виду знания фетвы, я не имею в виду знания фикха, я имею в виду ма'рифатулла, познание Аллаха субхану та'аля, страх перед ним». Какой был Умар? Вот что умерло. 9 богобоязненности умерло. И вот именно этой богобоязненностью они от нас отличались. И их понимание таухида, оно не наше понимание таухида. Имам Газали, Абу Хамид Аль-Газали, рахматуллах алейхи, в своей великой книге «Ихья Улумиддин», пишет, что таухид, это говорит то, что состоит из трех частей. Первые две из них являются кожурой, а третья является плодом, алюб, плод. Первая кожура – это просто сказать «ля иляха илляла». Просто языком произнести «ля иляха илляла». Это первая кожура. И это может говорить верующий, это может говорить мунафик. Ля, просто сказать языком «ля иляха илляла». Человек сказал, не верю в это. «Ля иляха илляла». Это первая кожура таухида. Сказать «ля иляха илляла». Веришь, не веришь, мунафики тоже произносят. И при пророке, алейхиссалату вассалям, были лицемеры, они и потом были. И один раз у Хасана аль-Басри, рахимуллах, спросили, сказали, ну, наверное, это в наше время нет лицемеров, ему сказали. Он сказал, что если бы у них росли хвосты, говорит, мы бы небо не увидели, говорит, настолько их много. Это он сказал про второе поколение, которым пророк, алейхиссалату вассалям, засвидетельствовал благом. Засвидетельствовал благом, что в них будет баракат. В них будет баракат. И это первая кожура. Просто сказать «ля иляха илляла». Вторая, уже вторая часть кожуры, но уже более ближе к плоду, это понимать, что означают эти слова. Понимать головой, разумом. То есть считать, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха Субхана Тааля, которого нет начала, нет конца, который не изменяем, для которого не течет время, которого время не изменяет, который не рождает, не рожден и так далее, и так далее. Другие сифаты, которых описываются в книгах Акиды. То есть это верить разумом, то есть верить шагаду, сердцем и разумом и понимать ее смысл. Что же является плодом? Вот вторая кожура – это единственное, чем мы обладаем, и то не все. И то не все. Скажи, какие Аллаху Субхану Тааля сифаты присущи, какие не присущи. Чем Аллах может описываться, чем Аллах может не описываться. Людей это вводит в смущение. Люди не могут ответить на этот вопрос. Даже на вопрос, алхамдулиллах, хотя бы знаем, что Аллах Субхану Тааля детей нет и так далее, что он не рожден, не рождает. Алхамдулиллах, хотя бы это убеждение есть. Там не говорим уже про что-то более сложное. И вот эта вторая кожура, это и есть наш предел в наши дни. Но что же такое третье, что такое люб? Что же такое суть этого понятия таухид? Имам Газали, рахмату алей, приводит такое сообщение от Абу Бакра, ради Аллаху ангу. То есть он дает это сначала объясняет, что это такое, но потом приводит пример. Мы сначала посмотрим пример, а потом поймем, что же это такое. Он приводит такую историю про Абу Бакра, ради Аллаху ангу. Он болел, и один из подвижников сказал ему, там два разных сообщения есть об этой истории. В одном из них ему говорят, что ты болеешь, почему бы тебе не позвать врача? Он сказал, как же я позову врача, если как раз врач и сделал так, что я заболел? Что он имел в виду? Он имел в виду, что это хукм от Аллаха Субхана Тааля, что его болезнь – это хукм от Аллаха, и он доволен им. Он не ищет средств решить, вылечиться и так далее. То есть все, что в этом мире происходит, он понимает, что все это по воле и предопределению Аллаха Субхана Тааля, и он всем доволен. Поэтому верующий, что бы с ним происходило, он всегда всем доволен, алхамдулля. Если что-то хорошее происходит, он делает шукру, говорит, алхамдулля, и это пишется ему саввабом. Если с ним что-то делает, происходит тяжелое или плохое, он делает сабру, и за это будет савваб. Мы это понимаем на уровне языка, на уровне слов и так далее. Они это понимали на уровне амала, на уровне действий. И в другом риваяте у него спрашивают, что же тебе сказал твой врач? В другом риваяте, он сказал, мой врач сказал, «Инни фаалюн ли маурид». То есть, поистине, я делающий все, что захочу. Он сказал, вот врач мне сказал это. То есть, имел в виду Аллах Субхана Тааля, делает все, что пожелает. Вот это и есть то суть таухида, люб, плод таухида, именно суть таухида. То, что видит, что все происходит по воле Аллаха Субхана Тааля. Аллах захотел, и если человек это понимает, и у него есть это на уровне амала и ощущения, то он уже не злится на людей. Зачем злиться? Если Аллах предопределил, что этот человек подойдет к тебе и так скажет. На что злиться? Получается, что ты злишься на Аллаха Субхана Тааля. И они перестают искать какую-то пользу от людей, какую-то выгоду от людей и так далее. Это и есть вершина имана. Это и есть тот суть таухида, который был у сподвижников, ради Аллаху анху маджмаин. И поэтому Муджахид сказал «Захабуль улема», ученые ушли. Именно поэтому, так сказал Муджахид, он именно этот ильм имел в виду, именно эту науку, именно это понимание. Поэтому вот такое понимание таухида и есть суть, к которой мы должны стремиться. Это наука ихсан, которой занимается наука ихсан. И в чтении Мухтасара мы добрались до слов, что «Анна усуляддин саляту хисалин», что основа религии или суть религии выражена в трех вещах или в трех понятиях. Это «Аль-иману, валь-исламу, ва-суннату». Ну, «сунна» значит «ихсан». что это иман. Первое – это иман. То есть это вопросы вероубеждения мусульман. То есть мы верим, что верим Аллах Субхану Тааля, верим, что Аллах Субхану Тааля есть ангелы, это творение света, которое постоянно поклоняется Аллаху Субхану Тааля, которое не характеризуется ни полом, и которое ни на миг не ослушается Аллаху Субхану Тааля. То есть они созданы такими, что они поклоняются Аллаху Субхану Тааля. У людей же есть выбор, есть ихтияр. И поэтому они, как и у джиннов, так и у людей, это два вида, на которых распространяется таклиф. То есть два вида творений, которым не спослан шариат. Ангелам шариат не нужен, он к ним не спосылается, потому что в них нет ослушания. Они поклоняются Аллаху по природе своей. А шариат нужен тем, у которых есть выбор. Делать что-то, не делать. Там, пить, не пить, украсть, не украсть, убить, не убить. Делать намаз, не делать намаз. Это есть у нас. И за это мы получаем саваб, вознаграждение или наказание. И шариат не спосылается к таким видам творений. Это только, мы знаем только два таких вида. Это мы, люди, инсан, инс, и джинны. Это творение из огня, который также есть. Верующие джинны, есть джинны-каферы, неверующие джинны. У них также есть выбор. Также мы верим в Писание Аллаха Субхану Тааля, что Аллах Субхану Тааля не спосылал нам и не спослал наше общение Аль-Куран, не спосылал общение Иса Инджиль, общение Муси Таурат и так далее. То есть это те, которые мы знаем, Писание есть, те, которые мы не знаем и так далее. Также мы верим, что есть посланники, которые приносят эти послания, которые приносят шариат, которые призывают людей следовать этому шариату, которые являются примером в этом шариате. И в этом, в мудрости, то, что Аллах Субхану Тааля нам не посылает пророков, очень много. И это не просто так, мы верим пророкам, ага, пошли дальше. То есть мы из каждого постулата акиды должны брать какую-то пользу для себя. Пользу для наших дней, пользу для себя и так далее. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, что я прибегаю к защите от Аллаху от знаний, которые не приносят пользы. Поэтому, если мы это читаем, значит, в этом есть польза. Какая польза в том, что Аллах, знать нам, что Аллах Субхану Тааля вместе с своими писаниями не спосылает пророков? А суть в том, что он дает нам метод получения знаний. Метод получения знаний. Не из книги, а от учителя. Вот какая польза мы можем получить, что Аллах Субхану Тааля же не сделал так, что он не спасал откровение, потом люди пришли, увидели книгу, стали читать, сидеть. Один сказал, нет, я из этого это понял, другой сказал, нет, здесь имеется в виду другое и так далее. Не так же было все. Аллах Субхану Тааля не спосылал Писание, и это не, Писание приносил пророк, какой-то пророк, который его объяснял, доводил до людей, разъяснял и сам был примером. Сам был примером. Поэтому знания надо получать так же. От той цепочки ученых, которые восходят к этому пророку. Наш пророк – это пророк Мухаммад, саллиллаху та'аля алейхи вассалям. И мы должны знания брать во всех науках от ученых, чья цепочка преемственности восходит пророку, саллиллаху вассалям. Поэтому сказано «алиснат минаддин». То есть цепочка преемственности – это из религии. Иснад есть не только в книге имама Бухари или в древних текстах по хадису. Иснад есть и в наши дни. Иснад есть и в наши дни. Поэтому есть ученые, у которых есть этот санад, есть эта преемственность в знаниях, в ильму. Поэтому мы у них и должны брать. Ибо это манхадж пророков. Это метод неспослания откровения. А ученые, как сказано в достоверном хадисе, это наследники пророков. И они являются теми, кто раздают то знание, которое пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам принес. Поэтому у них должны брать. Но у истинных ученых. Поэтому есть улема усу, плохие ученые. И, как говорят большие вали Аллаха, познавшие Аллаха, что судный день не настанет, пока с минбаров не будут вещать шайтаны в образе алимов, которые будут заставить людей думать, что то, что всегда было хорошим, является плохим, а то, что всегда было плохое, является хорошим. И мусульмане, вот следуя за этим, собьются. Поэтому мы должны всегда стремиться следовать за теми учеными, которые жили в то время, которое было обезопасено от всех этих смут. Смут было меньше. Ну, смуты всегда были, конечно, но их было намного меньше, чем сейчас. И иман и повод у них был другой. Сила и мощь у них была другая. И именно следуя за этими людьми, мы получим какую-то духовную пользу для себя. Также мы верим, что иман, что такое иман, это вера в судный день. Мы верим, что настанет судный день. Какая польза от веры в судный день? Какая польза для нас? Это значит, что все, что мы сделаем, Аллах Субхану Тааля знает это, и за это будет отчет. Любую мелочь, которую мы сделаем, нанесем кому-то вред, оскорбим кого-то, унизим, заберем что-то, отберем, за это мы будем нести наказание. За это мы будем нести наказание. И это тоже абстрактные слова для нас все. Мы не понимаем ничего без примеров. Такое мы поколение, которым нужно постоянно приводить примеры. И рассказывается такая история про отца Абу Ханифы, рахматулла алей. Он один раз шел и увидел, что в реке плавает какое-то яблоко. Взял его и съел. Потом он подумал, что он не спросил, чей же хозяин этого яблока, кому оно принадлежит. Субханаллах, нам такой даже мысль в голову не придет. Такая мысль даже в голову не придет, о такой вещи спросить. Просто подумаешь, яблоко плавает. И он шел и нашел сад. Понял, что вот яблоко из этого сада выпало, и нашел его хозяина. И сказал, что вот это, скорее всего, было твое яблоко, сделай его для меня халялем. Он сказал, я его не сделаю для тебя халялем, если ты только не женишься на моей дочери. И сказал, что вот она некрасивая, она там уродливая и так далее, и так далее. И что подумал отец Абу Ханифа, рахматуллах алей? Он подумал, что тяготы в этой жизни для меня лучше, чем наказание в ахирате. Это он подумал про одно яблоко. И женился. Потом он ее нашел и красивой, и соблюдающей сунну пророка, саллиллаху ассалям, и знающей шариат и так далее. Или другая история. Однажды к имаму Ахмаду, рахматулла алей, пришла одна женщина и сказала, вот, говорит, по вечерам, я, говорит, когда шью одежду, войска мусульман с факелами проходят, и вот светит их свет. И мне халяль, говорит, под этим светом ткать или нет? Субханаллах, какой вопрос? Какой вора был этих людей? Мы такой даже в голову нам не может прийти, что в этом есть что-то не то. Ибо они же для себя этот свет сделали, не для нее. Вот ей пришел в голову вопрос, является ли это дозволенным или нет. И имам Ахмад, рахимуллах, спрашивает, ну ты из какой семьи? Она говорит, я сестра Бишра аль-Хафи. Бишра аль-Хафи — это был великий вали Аллаха, познавший Аллаха, богобоязненный человек. И имам Ахмад расплакался, когда услышал просто это имя. Он сказал ей, твой дом отличается большим вараем, чем мой. Поэтому тебе не надо это делать. Ты воздержись от этого. Вот такой был вара и такое понимание религии у них было. Почему? Потому что они были уверены, убеждены, что будет судный день. Аль-Яум Ляхар, последний день, в котором надо отдавать отчет за все. Поэтому они старались даже себя в дозволенных вещах ограничить, чтобы не впасть в харам. Ибо у вара и таква, у богобоязненности есть разные стадии. Самая первая обычная стадия – это не делать харам. Но мы и то до этой стадии не доросли еще, не делать харам. То есть не есть запретное мясо, не лгать, не убивать, не отбирать чужое и так далее. Следующая степень вара и богобоязненности – это сторониться сомнительного. Неясно, харам – это халяль. Ага, там написано желатин, не знаю, что это такое. Сомнительно. Потом выясняется, что в этом есть свинина. Потом говоришь, ага, все, отстраняешь. Вот это вара, то есть что-то непонятно тебе. Это дозволено, это недозволено. Из-за страха впасть в харам ты отстраняешься от этого. Это другая степень богобоязненности. И нам надо к этому стремиться. Вот к этому вара и такое понимание богобоязненности надо стремиться. Мы же ищем сейчас фетву, чтобы нам все облегчить. Мы хотим, чтобы все было халяль, все дозволено, поэтому читаем книги, которые ученые называют халяль и халяль. И все дозволено. Это дозволено, такое мясо есть можно, такое мясо можно есть. 150 поводов ищем, чтобы оно стало дозволенным, и не думая, за что придется отвечать перед Аллахом, за что не придется отвечать и так далее, лишь бы что-то стало дозволенным. И потихоньку становимся как те раввины, которые меняли Тору в угоду себе. Ну и все, что для нас сложно, там это мясо не есть, значит, надо найти фетву, которая дозволяет его. Или это сложно сделать, значит, найду фетву, которая это дозволяет. Вот во что мы превратились. Хотя даже вещи сомнительные, надо их отстраняться. И самая высокая планка – это ограничивать себя дозволенным из-за страха впасть в запрещенное. Много не есть, например. Слишком много не переедать. Или, например, считать, что вот я это съем и могу забыть про Аллаха, например. Мне будет лень намаз делать. Или если я съем это, то у меня на это, на более важные времена не хватит времени и так далее. Ну, про эти вещи вообще сложно говорить, ибо не я ими не обладаю, поэтому тяжело говорить то, о чем не знаешь. Но, тем не менее, в книгах это описано, и Абу Хамид аль-Газали, автор книги «Ихья», когда он рассказывает про вот разные степени вара и таква, он приводит это, что это больших вали Аллаха, познавших Аллаха, когда они себя ограничивают дозволенным из-за страха впасть в харам. из-за страха просто даже забыть Аллаха на миг. Когда мы сыты и объелись, ну, про Аллаха мы не можем помнить. Единственное, что я думаю, это наш живот бурчит, вся кровь туда и ходит, и все переваривает. Какие мысли об Аллахе, естественно, и так далее. Поэтому вот это все, откуда это все? Это из-за страха судного дня. Поэтому в каждом пункте убеждения мусульман, которые есть, вера в Аллаха, вера в его ангелов, в Писание, в пророка, в судный день, во всем этом есть та мудрость и тот смысл, который мы можем взять для себя. Потому что мы должны сейчас, мы живем не в самое лучшее время, в одно из худших времен, великими алимами мы не станем. И поэтому мы должны стремиться к тому знанию, которое принесет нам пользу. Ильм лязи янфа, знание, которое принесет пользу для нас. Какую пользу? В ахирате, естественно. Не пользу, в смысле, больше денег принесет, или там по этой науке лучше книги продаются и так далее. Не в этом плане пользу, а пользу судный день. И следующее понятие – это аль-кадр, предопределение. Хайрихи ва шарихи мин Аллахи тааля. То есть, как плохое, так и хорошее от Аллаха субхана тааля. То есть, какой смысл для нас, или какая польза, которую мы можем для себя извлечь в наши дни из этого положения? Из положения, что все предопределено Аллахом. У нас кадар на языке, но не в сердце. Что-то происходит, мы на кого-то злимся, кого-то идем сразу убивать, этот там виновен, там, и так далее, и так далее. Понятие кадар Аллаха для нас абсолютно не существует на практике. Абсолютно не существует. Это понимание у нас только в умах. И то не до конца, даже на уровне понимания оно не до конца. Люди считают, что Аллах субхана ва тааля, там, я родился в такой год, все, предопределение закончилось, дальше делаю, что хочу, и умру в таком-то году, все. На этом предопределение заканчивается, дальше могу все, что угодно творить, и сила Аллаха субхана ва тааля на это не распространяется. Не это понимание кадара. Понимание кадара, что каждое наше действие есть творение Аллаха субхана ва тааля. И все, что в этом свете происходит, дуновение ветра, как листочек падает, или вода капнула и так далее, это все является творением Аллаха субхана ва тааля. Аллах этот мир творит в каждый момент времени. Это неправильно понимать, как некоторые западные философы считают или понимают, что Аллах субхана ва тааля сотворил мир, а потом отстранился от него. И мир, как сам часы, заведенные часы, сам по себе тикает. Это неправильное понимание. Аллах субхана ва тааля творит мир в каждый момент времени. И эта польза, если это понимать, то, естественно, ничего мирское не будет нас печалить. Мы будем всегда всем довольны. Это польза в плане понимания кадара. Итак, вот. Мы все шесть столпов имана мы так кратко рассмотрели. И, иншаллах, дальше будем разбирать более подробно это. Вальхамдулиллахи раббиль аламин, вассалату вассалям, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.